Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Угроза сухой голодовки заключенного лидера белорусской оппозиции Александра Козулина вынудила власти республики отпустить его из тюрьмы на похороны жены. Степень человечности российской и белорусской системы исполнения наказания сравниваем вместе со Львом Пономаревым, лидером общероссийского движения «За права человека» у нас в студии, и Александром Подробинником, главным редактором информагентства «Прима Ньюс», у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос, Лев Александрович, удивил ли вас гуманизм белорусской Фемиды?
Ну, с одной стороны, удивило, с другой стороны, как бы батька, вот он не первый раз уже проявляет, так сказать, хочу, помилую, хочу, докажу, хочу, помилую. В этом смысле он вполне органичная такая, так сказать, фигура самодура, значит, громоверца. И, с другой стороны, вот, конечно, интересно сравнить его с нашим президентом. Вот таких поступков у нашего президента не замечал, так сказать. То есть он лишнего себе не позволяет.
Тот же вопрос Александр Подробинник, он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы мнение Льва Пономарева? Или все-таки как-то пришлось применить угрозу сухой голодовки Александру Козулину, только после этого его отпустили?
Да, я думаю, что Козулин, Александр Козулин и его друзья, его родные, они поставили Лукашенко в довольно сложное положение. Ему бы перед всем миром предстояло предстать в образе злодея. Такого нормального, обычного злодея, который не отпускает человека проститься со своей погибшей женой, проводить его последний путь. А Лев Александрович правильно заметил, что он такой самодур, он гораздо более авторитарен, чем, например, Путин, и поэтому он может себе позволить следовать не жесткости системы, а вот такому своему, вот действительно, как хочу, вот отпущу, хочу там, а хочу милую, хочу награждаю. Вот, вы знаете, у Сталина были такие же какие-то моменты. Он мог так проявить вдруг такую широту, там, уничтожив там миллион людей, проявить какую-то широту в отношении, скажем, одного человека.
Николай Петрушенко, полковник, бывший народный депутат СССР от Белоруссии, ныне военный пенсионер, подозревает Лукашенко в холодной расчетливости шагов.
Лукашенко, на мой взгляд, перегнул палку, когда за 4 дня до смерти жены Козулина публично коснулся этой темы и заведомо зная о безнадежном с точки зрения медицины состоянии умирающей женщины, использовал этот факт для сведения счетов со своим политическим противником. Образно говоря, он бил лежачего, обвиняя профессора в том, что тот якобы не желает лечить свою жену в Германии. Между строк слышалось желание Лукашенко видеть Козулина, убегающим вслед за Зеноном Позняк за пределы Беларуси. Кто дал ему такое право и так солдатским сапогом лезть в душу семейных отношений? Этот факт опасен для политика вообще, и он тем более опасен в условиях растущего недоверия населения к вчерашнему кумиру.
Видите ли вы аналогию, вот, например, с Михаилом Ходорковским, который тоже предпочел заключение изгнанию за границей?
Ну, в общем, да, так сказать, и Козулин, и Ходорковский ведут себя как общественные деятели политики, скажем так. Для них важна их репутация, важно будущее их общественное и политическое. И это вызывает только уважение, так сказать, и как бы желание, в общем, повторять их подвиги, скажем.
Вопрос Александра Подробинникова. Вот, Александр Козулин использовал этот вынужденный отпуск для встреч с послами Евросоюза. Как вы считаете, может ли это осложнить его ситуацию по возвращении в тюрьму?
Да, конечно, может. Я думаю, что может. И я полагаю, что ему, наверное, ставили условием, что он не будет ни с кем встречаться. Ну, вот так, зная логику действий карательных органов, я предполагаю, что ему ставили такие условия. Он, по всей видимости, от этого отказался, и они были вынуждены все-таки согласиться с тем, чтобы отпустить его на 3 дня без условий. Я полагаю, что так была ситуация. А когда он вернется в колонию, да, наверное, будет ему не сладко.
Да, я согласен, да. Ну, поэтому я и сказал, что, в общем-то, можно только восхищаться, так сказать, последовательностью и твердостью этих людей.
Вот вы сами оказались в тоже в сложной ситуации в связи с конфликтом с российской системой исполнения наказаний. В чем его суть?
Ну, история такая немножко длинная, но я постараюсь ее быстро изложить. В свое время я напечатал в «Регнуме» интервью, в котором сказал, что Калинин, директор Федеральной службы исполнения наказания, несет ответственность за то, что в России появляются пыточные колонии. И в этом, я это опирался не на выдуманные какие-то факты, а на многочисленные письма заключенных и на мой опыт взаимодействия с Федеральной службой исполнения наказания. Когда я, используя эти письма, обращался к Калинину, то я не получил ни одного удовлетворительного ответа. То есть вместо того, чтобы решать эти проблемы, исправлять ситуацию в колониях, был фактически запрещен въезд правозащитников, возможность появления расследования, возможность правозащитников посещать эти колонии. И прокуратура тоже, как правило, закрывает на это все глаза, и мы видим, что целые десятки колоний сейчас стали закрытой зоной, откуда жалобы не выходят, где людей избывают, пытают, и там особенно лютуют так называемые секции дисциплины и порядка. Это особая каста таких заключенных, которые, с одной стороны, туда загоняют силком всех, кто поступает в эту колонию, для того, чтобы их подчинить себе. Когда заключенные не пишут заявления, добровольные, подчеркиваю, добровольные, секции дисциплины порядка, тогда их наказывают вплоть до того, что сажают в ШИЗО, и вплоть до одиночки. Вот недавно один лимоновец, он отказался вступать в секцию дисциплины порядка, он год просидел в одиночной камере после этого, Максим Громов. А с другой стороны, вот эти те зэки, которые идут в эти все-таки секции дисциплины порядка, получают дополнительные полномочия, льготы, вплоть до того, что они пишут доносы не только на заключенных, но даже на работников администрации. То есть они, представьте, как перевернуто все, когда заключенных боятся работники администрации колонии. Но вот так как это все Калинин, с моей точки зрения, скрывал, не расследовал, а с другой стороны, по указу президента он несет персональную ответственность за все, что творится в системе исполнения наказания, я его обвинял в том, что он виновен в создании появления этих пыточных колоний. Он подал сначала в гражданский иск, и у меня статья называлась, у меня были такие фразы в статье, что Калинин автор пыточной системы. Ясно, что это оценочное сравнение, слово автора только идиот, может понимать буквально, что написан документ и подписано, да, создать пыточную систему. Но судья примерно так трактовал мое высказывание, и в суде я проиграл, то есть я не доказал, что Калинин автор этой системы. Я дал опровержение, сказал, что, конечно, исторически автором этой системы скорее являются начальники концентрационных лагерей фашистских, потому что именно там капо, так называемые, свирепствовали. То есть заключенные, которые раньше были уголовниками, они получали право, издеваться над другими заключенными. В этом смысле, конечно, авторство мне не удалось доказать, но тогда, опираясь на решение гражданского суда, Калинин подал уже в уголовном порядке, начал меня преследовать, и возбуждено уголовное дело, оно сейчас уже, следствие закончено, сегодня я подписал, ознакомление, и мы сейчас в стадии ознакомления с уголовным делом, и я подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомню, что вынужденный шаг властей Беларуси, отпустивших заключенного лидера оппозиции Александра Козулина из тюрьмы на похороны жены, мы обсуждаем с правозащитником Львом Пономаревым. У нас в студии Александр Подробинников, он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонента «Радио Свобода». Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру», удивлен победой Козулина.
И главное, меня удивило, что борьба закончилась успешно, потому что в российской практике я такого не знаю. Когда несколько раз голодовку объявлял Ходорковский, например, первым делом нам объясняли, что никакой голодовки нет, все это неправильно, он не подавал никакого заявления, как всегда врали. Так что удивило. Удивило, что он сумел таким страшным путем докричаться. Давно уже такого не было, такой победы. Хотя в таком печальном случае говорить слово «победа» – это тоже как-то странно. Но удивило. Все-таки можно до них докричаться, оказывается, там, далеко, в Беларуси.
И вообще нам лет 5 назад, когда мы смотрели на Белоруссию как на заповедник авторитаризма, это было еще позволительно. Но сейчас, вы знаете, мы на этой лыжне уже давно их обогнали. Тем более, что Лукашенко, он все больше беговыми лыжами, а у нас горными, а с горки оно быстрее.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что степень человечности российской и белорусской системы исполнения наказания сравним вместе со Львом Пономаревым в нашей студии Александром Подробенниковым на прямой телефонной связи.
Ну, я бы не совсем сейчас с новым согласился, потому что недавно просто у нас, вот совсем недавно тоже была победа, когда мы добились для Алексаняна, так сказать, изменения условий, помещения в больнице, тоже было достигнуто в тяжелой борьбе. Кстати, тот же Ходорковский участвовал, объявляли голодовку. Просто, вот, так сказать, как говорится, гражданские лица, которые на свободе находятся. И, в общем, общество тоже добилось реальной победы. Алексаняна сейчас лечат. А поэтому не надо отчаиваться, как говорится. В общем, можно чего-то добиться и в России тоже.
Слово Александру Подробенникову. Как вы считаете, можно ли считать Александра Козулина политическим заключенным?
Ну, безусловно, Александр Козулин, безусловно, политический заключенный. Я хорошо помню те дни, когда его арестовали. Я сам был в это время в Минске. Ну, правда, в день ареста я уже сидел в тюрьме в Минской. Но я помню людей, которые пришли вот с этого митинга, на котором Козулин был, после которого Козулин был задержан. Они рассказывали в деталях, это было мирное шествие. Это было шествие к изолятору Окрестина, в котором мы тогда уже сидели, тех, кого накануне арестовали в палаточном городке. И это было в рамках нормальной демократической такой инициативы. Однако их встретили ОМОНовцы, встретил спецназ, их избили. Один человек, по-видимому, все-таки был погиб. А Козулин, как главный организатор вот этого шествия к изолятору, был арестован. То есть был, безусловно, арестован за ненасильственные действия. И, конечно, он является узником совести.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот я вот хочу заметить, что все-таки эти малые страны, они как-то совершенно другое отношение к людям и более гуманное, конечно. Вот я на моей памяти вот здесь работало много белорусов. Вот были случаи, что там кто-то умирал, там мгновенно снимали с места и туда ехали. Ну, бог с ним, там Беларусь. Та же самая, так сказать, Балтия, там отношение совершенно другое. Там сотни людей собираются на похороны. Вот даже вот у меня сейчас это самое, там человек работал, вот у него дед помер в Таджикистане, он в течение дня рассчитался, никаких вопросов нету. И, представляете, у нас будет что-то такое, так зачем тебе надо ехать и вообще там это. А эти как-то люди совершенно иначе относятся к этому, у них совершенно иное отношение, вот мне так кажется.
Как власти Беларуси, по-вашему, относятся к человеческой жизни, слово Льву Пономареву?
Ну, мне трудно ценить. Вот то, что говорил сейчас звонивший нам, он говорил о людях, а не о политиках и не о Лукашенко. Что люди придают большое значение процедурам, вот, связанным с похоронами и так далее. Наверное, это верно. Но, с другой стороны, все-таки оценить, 5 лет дать за то, что человек шел во главе мирной демонстрации, это, конечно, это не забота о человеке, я бы сказал. Это чудовищный, вообще говоря, срок. 5 лет, когда человек не совершал никакого насилия, это примерно то же самое, что вот меня задерживали за пикет, мне давали 3 суток. Гарри Каспарова задерживали вот примерно за то же самое, ему дали 5 суток. 5 суток, но не 5 лет. Поэтому вообще говоря, здесь как бы человеколюбие здесь проявлено особенное в Беларуси, я бы сказал. Ну, я имею в виду со знаком минус.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Да, слабину, скажут многие, дал слабину, стареет Лукашенко. А у нас такой слабины не дают. У нас голодали и чернобыльцы, умирали, и голодали даже герои Советского Союза. Безрезультатно, без ноги лежали летчики, испытатели, плевала на них страна. Значит, я хотел сказать о Владимире Линде. Это единственный случай, когда вся Европа смотрела, отец его, значит, знаменитый человек, он судья в Европе там, умирал от рака, просил хотя бы поговорить по телефону. Значит, он плохо знал русский язык. Линду дали, Владимиру Линду, студенту, который, в общем-то, особого насилия не было. Они сидели там на полу, зашли в приемную. И, значит, ему дали 1 минуту, и только на русском языке говорит, под присмотром, а не то, что там поехать куда-то. Я хотел бы, если можно, вот прокомментируйте это вот вопиющий случай человека, который, в общем-то, административное максимум нарушение имел. и был наказан. Значит, а отец умер, на похороны, по-моему, его не отпустили и продолжали мариновать. Спасибо.
Так его и хотели, как раз просили-то отпустить, попрощаться, а разрешили только по телефону поговорить.
Ну, мне кажется, что вот, да, это интересный очень вопрос. Мне кажется, вот в чем дело. У нас к власти пришли представители кланов ФСБ. И вот и подполковник Путин, он часть этой системы. Он не может позволить себе какие-то, так сказать, особые действия, которые может позволить себе Лукашенко, потому что он часть этой системы, часть этой серой массы чекистской. А чекисты, они лишены, так сказать, человеческих, по моему представлению, это что-то, это такая среда, которая лишены человеческих чувств. А Лукашенко самодур, это более-менее свободный человек, он не пользует, видимо, так сказать, он не чувствует каких-то оков системы, и он, так сказать, позволяет себе это какие-то, в том числе и поступки человеческие, скажем так, как всякий самодур. Он может действительно дать пять лет, я говорю, чудовищный срок на самом деле, но одновременно и что-то человеческое проявить. У этой серой массы, которая находится у власти в России, у них человеческих чувств нету. И заметьте, так сказать, это касалось и лодка утонула там, и так далее, и тому подобное. Мы ни разу не видели именно проявление человеческих чувств и у президента, и у его окружения.
Вопрос Александру Подробиннику. Имел ли бы Александр Козулин шанс опротестовать нарушение своих прав в Страсбурге, как это сделал Владимир Линд?
Я думаю, да, наверное, он имел. Я не знаю, если подал ли он в Страсбургский суд, было ли... Ну, он, собственно, он не может подать, потому что они не подходят под юрисдикцию суда. Если бы подходили, да, конечно. Но Белоруссия – это все-таки не Россия. Я бы так предостерег от того, чтобы ставить знак равенства между Россией и Белоруссией. Белоруссия – гораздо более жесткий режим, чем в России сегодня. Хотя мы, конечно, двигаемся вот в эту белорусскую сторону, в сторону Лукашенко. Если Лев получал 3 дня за пикет, то Козулин, как он сам справедливо заметил, Лев, получил 5 лет за демонстрацию. Это большая разница, согласитесь.
Да. Совершенно верно, да, я согласен с этим полностью, да. Это более жесткий режим. Но, тем не менее, вот те вот эти разговоры у нас о человечности, они тоже, по-моему, имеют смысл.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, одобряет милосердный шаг официального Минска.
Козулин сделал некое исключение. В законах Белоруссии ничего не говорится о возможности отпустить на какое-то время для похорона родственников, тех, кто находится в заключении. Шаг-то экстраординарный, вообще-то говоря. С другой стороны, здесь получается, хочу казню, хочу милую. Такой шум поднялся, ну ладно, мы нарушим белорусские законы и выпустим на 3 дня человека на свободу. Надо досмотреть, такие случаи предусмотрены в белорусском законодательстве. Нет, не предусмотрены, а в российском, а в английском, например, или французском. Или это будет добрая воля президентов одной из стран, выпустить человека для похоронов жены или нет. Такой довольно любопытный вопрос.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня у самого бабушка из Белоруссии, так что это мне не чужое. И я хочу спросить, вот у прозападной оппозиции в Белоруссии самый любимый праздник, так называемый День воли. Это в 18-м году в оккупированном немцами Минске собралось несколько самозванцев из местной национально сведомой интеллигенции, объявили себя правительством независимой Белоруссии, послали подхалимский адрес кайзеру Вильгельму. На этом, собственно, вся независимость и ограничилась. И у польского писателя Сенкевича в романе «Потоп» упоминается некий... Кстати, дело происходит в тех же местах, в Белоруссии. Упоминается некий пан Пегласевич из «Пёсьей Вольки». Так вот, учитывая состояние этой оппозиции, не кажется ли вам, что этот день надо переименовать в «День Пёсьей Вольки»?
Ну, вопрос скорее Александру Подробиннику. Как вы считаете, представлял ли Александр Козулин прозападную оппозицию?
Ну, вы знаете, оппозиция в Белоруссии совершенно, ну, не так единообразна, как это может показаться со стороны. И если говорить о Козулине, то он, конечно, в гораздо меньшей степени прозападен, чем, например, Миленкевич или какие-то другие лидеры. Но я бы нашему радиослушателю ответил бы иначе. Я думаю, что это забота белорусских оппозиционеров выбирать себе день для протеста, выбирать себе символы протеста. И в конце концов, дело не столько в том, что происходило в Минске, в Белоруссии в 18-м году, сколько дело в том, что там происходит сейчас и как на это реагировать.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
знаете, мы довольно долго смеялись над колхозником, да, белорусским. Я к нему постепенно стал относиться слегка иначе. Ну, конечно, да, все то, что было сказано вот сейчас, это все сказано верно. Но, понимаете, у меня смутное какое-то ощущение, что там более, что ли, устойчивое положение. Вот здесь у нас, тут... Вроде бы, пока еще ничего не произошло, но ощущение какой-то катастрофы. Там этого я не ощущаю. Может быть, это, конечно, мое личное ощущение.
Так ли вот радужные...
Ну, я не знаю, как у нас ничего не произошло. По-моему, у нас происходит почти каждый день что-то. У нас десятки политзаключенных. У нас исчезают... На Кавказе у нас люди исчезают просто, так сказать, работают эскадроны смерти. Десятки людей в Дагестане, в Ингушетии просто исчезли бесследно, так сказать. Поэтому, так же, как и в Беларуси, исчезли политические оппоненты Лукашенко. Поэтому по многим параметрам мы можем сравнивать системы. И, конечно, может быть, Лукашенко в чем-то обошел, потому что там именно политики исчезли, известные очень люди, и они были убиты, скорее всего, и, наверное, не без участия руководства Беларуси, по крайней мере, осведомленности. Поэтому жесткие очень режимы, опасные режимы для население, режимы, с которым надо бороться, так сказать, и объединять наши усилия, бесспорно, нам и белорусам тоже, так сказать, помогать друг другу в борьбе за свободу. Но сказать так, что Россия, так сказать, как бы вот значительно более вегетарианский режим, я не могу, так сказать. Может быть, чуть-чуть, но я бы сказал, по разным параметрам по-разному.
Вопрос Александру Подробиннику. Следует ли Евросоюзу расширить список невъездных белорусских политиков?
Я думаю, что это одна из мер, которые следует предпринимать Евросоюзу. Впрочем, наверное, не исключены и какие-то другие меры. И мне кажется, что должен не только Евросоюз реагировать на ситуацию в Беларуси. Этим должны заботиться и Организация Объединенных Наций, и многие другие организации.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня к вам просьба. Прокомментируйте, значит, пожалуйста, следующий исторический факт. 18-й год, умирает князь Кропоткин, и советская власть выпускает из бутырок, под честное слово, всех анархистов, выпускает на похороны, и, между прочим, все они вернулись обратно. Благодарю вас.
Да, наверное, мы после перерыва, это 21-й год, напомню, что угроза сухой голодовки заключенного лидера белорусской оппозиции Александра Козулина вынудила власти республики отпустить его из тюрьмы на похороны жены. Степень человечности российской и белорусской системы исполнения наказания мы сравним вместе с Олегом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека» в нашей студии, Александром Подробинником, главным редактором информагентства «Прима Ньюс». Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Минске проходит панихида по Ирине Козулиной, жене белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. На отпевание пришли несколько сотен человек, среди них глава представительства ОБСЕ в Минске, посол Франции в Белоруссии, родственники покойной, в том числе Александр Козулин, который был на 3 дня отпущен в колонии для участия в похоронах жены после 2-дневной голодовки. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая», раньше «Другой России», подало заявку на проведение массовой акции. «В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собраний и самовыражения», заявила правозащитная организация «Международная амнистия». «Газпром» вновь угрожает сократить поставки газа на Украину. По словам представителя компании, в связи с неплатежами 3 марта поставки газа для украинских потребителей могут быть сокращены на 25%. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Илье Салину было 16 лет. Руководство училища отрицает возможность гибели курсанта из-за неуставных отношений, однако мать Ильи настаивает именно на этой версии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вновь высказался в защиту операции против курдских боевиков, проводимой турецкими войсками на севере Ирака. Иракское правительство, однако, заявило, что действия Турции несут угрозу суверенитету Ирака. В Боснии, в городе Баня-Лука, демонстранты из числа местных сербов попытались напасть на консульство США. Полиция оттеснила нападавших от здания.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что вынужденный шаг властей Беларуси, отпустивших заключенного лидера оппозиции Александра Козулина из тюрьмы на похороны жены, мы сравниваем вместе с Олегом Пономаревым. У нас в студии Александр Подробенко на прямой телефонной связи. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов внимательно следил за ситуацией.
Государственное телевидение передавало репортажи с выступлениями Александра Лукашенко по этому поводу. Очень агрессивные в отношении Александра Козулина и очень нелицеприятные в отношении покойной. Лишь только часть белорусского интернета могло обсуждать эту ситуацию в совершенно других альтернативных позиций. Александр Козулин оказался не в том месте, не в положенное время, и вот он оказался в той ситуации, когда за него мало кто заступается, и, по всей видимости, ему еще какое-то время придется провести в тюрьме.
Вопрос Александра Подробенникова, у нас на прямой телефонной связи. Допустимо ли сравнение, которое привел радиослушатель, с ситуацией с российскими анархистами, которые выпустили из Бутырской тюрьмы на похороны Кропоткина?
Я бы не стал сравнивать. Совершенно разное время, разные нравы и разная власть. И я бы хотел заметить, что в 21-м году эсеры и большевики были, вообще говоря, братьями и могли доверять друг другу. Это были другие отношения. Уже через несколько лет, уже к концу 20-х, начале 30-х годов, нравы были совсем иные, их расстреливали без суда.
Вот пока шли новости, середина часа, стало известно о том, что запрещен марш несогласных. Просьба прокомментировать Льва Пономарева.
Ну, это просто опять провокация власти. Дело в том, что вот те заявители марша несогласных пришли за 15 суток, как полагается, по закону, пришли на 2 часа раньше, чем открывается вот это окошко, куда подается заявление, были первые в очереди. И когда они прошли туда, так сказать, да, вот в тот момент, когда они должны были там входить, появилась большая группа молодогвардейцев. И им не дали подать первым заявку, просто им просто физически не дали возможность подать первым заявку, несмотря на то, что им первые пришли, я имею в виду представители
другой России.
Согласно, другой России, да. И вот эти молодые люди из молодогвардейцев подали заявки на все площадки в центре Москвы, одновременно прямо, на 3 марта. Это чистая, просто чистейшая воды политическая провокация. Причем мы узнали, значит, только сегодня о том, что власти не согласовали площадку. И сегодня, по-моему, проводили пресс-конференцию, и мы говорили, что на самом деле мы вынуждены, мы все равно придем на это место. Мы имеем право, так сказать, конституционное право участвовать в митингах. Я обратился к Элле Памфиловой, написал ей письмо большое, так сказать, сказал, что это провокация. И возникает вопрос, так ли уж Медведев заинтересован в том, чтобы 3 числа после выборов, до которых, скорее всего, выберут, это более-менее очевидно, в центре Москвы избивали людей. Просто, мне кажется, это просто политический экстремизм власти.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я приветствую вас, страна. Ну, во-первых, что хочу сказать, что вот эта сама славянская система наказания, она лишает каждого гражданина не просто таких там гражданских свобод, но она еще унижает его биологическую, человеческую сущность. Отвратительное питание, угнетание, унижение. Вот я просто думаю, когда вот это все закончится, когда действительно будут наказывать как гражданина. Просто нарушил человек закон, нарушил гражданин закон, и он получает гражданские наказания.
Вопрос Александру Подробенику. Каковы условия содержания в белорусских тюрьмах, по вашим сведениям?
Ну, вот если говорить по собственному опыту, то сильно не отличается, но это такой опыт очень краткосрочный, двухнедельный, административный арест, это совсем не то. Ну, я не думаю, что сильные отличия существуют в пенитенциарной системе Белоруссии и России. И вот судя по той информации, которая приходит из белорусских мест лишения свободы, там тоже довольно дифференцированно относятся к уголовникам и к политическим, и содержание политических заключенных, конечно, тяжелее, во многих отношениях тяжелее. А что касается славянской системы наказания, о которой говорил радиослушатель, мне это немножко смешно, но почему она славянская? И потом, на самом деле, в тюрьме самое важное наказание – это лишение свободы, а не уровень питания, скажем, или какие-то другие там такие. Это менее значительно. И сам факт лишения свободы – это самое, увы, самое сильное наказание. Хотя, конечно, когда добавляется еще и издевательства, пытки, и жесткое отношение к заключенным, это, конечно, утяжеляет наказание.
Вот одной из опор белорусского режима является ОМОН. Как себя проявляет вот российский ОМОН на маршах несогласных, слово Льва Пономарева?
Ну, я думаю, что здесь у них, наверное, происходит обмен, конструктивный обмен опытом. А ОМОН, конечно, это не люди, фактически. Просто я знаю десятки случаев, когда ОМОНовцы просто издеваются над людьми. И просто избивают, убивают, пытают людей, так сказать. И вот недавно нам попал в руки... Есть еще так называемый спецназ Минюст, это те же ОМОНовцы внешне, так сказать, те же каски, все то же самое, ну и функции у них одни и те же. Так вот, спецназ Минюста, который сейчас практикует коллективное наказание заключенных, это, конечно, страшная, так сказать, сила, лишенная всякого человеческого подобия. Вот недавно нам удалось получить такой ролик, который снимал сотрудник одной из колоний, и анонимно нам передал, то есть человек отдал и сказал, что я свою фамилию не называю, в каком лагере это снималось, я не называю, но нам удалось показать на РЕН-ТВ, и сейчас это в интернете выставлено. Советую всем на YouTube, и вот на сайте у Гарри Каспарова. Я советовал бы всем посмотреть этот ролик, так сказать, и если люди видели сцены из вот американского вот этого самого, как он там назывался, этот лагерь,
Гуантанамо, Абу-Грейб.
Абу-Грейб, да, вот, то никакое сравнение, конечно. Просто мы видим, как люди вот в этих скафандрах лениво избивают заключенных, причем эти заключенные просто как щенки какие-то, они голые, они лежат, валяются, так сказать, просто на земле, их лениво эти вот эти самые человекоподобные существа избивают. Это чудовищная картина.
Слушай, он просто стул от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Вот в Библии написано, кому много дано, того много и спросится, да? Вот Белоруссия, она не входит ни в Совет Безопасности ООН, ни в Большую Восьмерку, да? Нигде она не заявляет, что она, ну, великая страна, да? И вот она за действия, которые России спокойно сходит с рук, подвергается, ну, остракизму во всем мире. Вот почему так происходит?
Ну, я бы согласился, что ответственность России, конечно, больше, так сказать, и участие России в Большой Восьмерке, в клубе демократических государств, конечно, это насмешка, так сказать, это гримаса истории.
Вопрос Александра Подробинникова. Несет ли Кремль отчасти ответственность за действия Александра Лукашенко?
Конечно, частичная ответственность есть, и она отчасти это историческая ответственность России, которая экспортировала и установила свой режим десятилетиями, который был на соседних территориях, в том числе и Белоруссии. Но и сейчас Кремль весьма поощрительно относится к различным тираниям, будь то Северная Корея, Куба, Китай или Белоруссия, или Туркмения до недавнего времени. Весьма и весьма благожелательное отношение к ним. И, конечно, это должна быть ответственность за это.
Георгий Тихонов, бывший народный депутат СССР и бывший глава Домского комитета по делам СНГ, оправдывает действия Лукашенко.
Лукашенко действует по закону, но есть желающие, которые пытаются составить провокации. У нас оппозиция, у нас просто тоньше это делается. Оппозицию потихонечку зажимают. Лукашенко более открыто действует. Он, видимо, не занимается тонкой дипломатией. Все-таки демократии, как бы там ни говорить, в Белоруссии больше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, меня, конечно, свое интересует, и мне хочется задать вопрос вот как специалистам по оппозиции. Вот всякое недовольство властью, оно, я бы сказала, естественное. Там, может, справедливо, несправедливо, но власть это должно в тонусе держать. Но вот не могли бы вы прогностически охарактеризовать такой странный факт, который имеет место сегодня в России? Вот Генрих Резник и Алла Гербер положительно отозвались о Медведеве. Ирина Ясина вообще тут 2 дня говорила, что обаятельному, привлекательному Медведеву отвратительный Путин оставляет такой завал, что, в общем, Путин во всем виноват. И сегодня в 19 с минутами Сергей Адамович Королев говорит хорошо о Медведеве. Знаете, правда, страшно прямо становится.
Не уверен, что именно так вы интерпретировали Сергея Адамовича слова. Он написал очень жесткое письмо Медведеву и Чурову и Путину, обвинил всех во лжи, в лживости всех прошедших избирательных кампаний. А вот действительно, вот вопрос уместен к Алю Пономареву. Почему вы не приняли приглашение в общественную палатку, куда вошли Генри Резник, Алла Гербер и Евгений Ясин?
Ну, я должен сказать, что, к счастью, меня и не приглашали туда. Дело в том, что когда общественная палата формировалась, правозащитники заранее подписали некое письмо, в котором сказали, что мы не войдем в общественную палату в любом варианте. То есть будут нас приглашать, не будут, потому что общественная палата создавалась по схеме, так сказать, управления из Кремля. То есть, ну, напоминаю, там треть первая выбиралась, так сказать, просто непосредственно Путиным подписывалась, потом эта треть выбирала вторую треть, и только третья выбиралась по представлению общественных организаций. С моей точки зрения, общественная палата – это общественно-государственная структура такая. То есть она полугосударственная, полуобщественная. И правозащитникам, которые принципиально должны быть независимы от государства, конечно, там делать было нечего. Но, с другой стороны, там у меня полно друзей моих, так сказать, тоже Генри Резник, он мой близкий друг, и Алла Гербер, и если они для себя решили возможным работать в общественно-государственной структуре и разделяют во многом мои, так сказать, взгляды, я, конечно, с ними солидарен по тем вопросам, где у нас взгляды совпадают. И более того, эту общественно-государственную структуру я использую для помощи тем гражданам, которые ко мне обращаются за помощью. Я же сотрудничаю, взаимодействую и с прокуратурой, так сказать, и с другими государственными органами, с администрацией президента, ну, в том числе и с общественной палатой.
Вопрос Александру Подробиннику. Должны ли российские правозащитники взять на себя часть функций по защите прав человека в Беларуси?
Я думаю, что это было бы просто замечательно. К сожалению, у нас в России довольно сильно провинциальное сознание, и мы считаем наши российские беды это самыми крупными бедами на всей планете. Между тем, под боком в Беларуси творятся вещи, конечно, гораздо более серьезные, чем в России. Если бы российское правозащитное движение более интенсивно сотрудничала с белорусскими правозащитниками, это было бы только во благо всем.
Слушаю вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, я сначала немножко не по теме. Наша деревня является пригородом Смоленска. И вот мне стало известно такой случай, что есть учреждение, и, наверное, не одно на Смоленщине, где руководители обязали голосующих принести жетон о том, что они проголосовали. Я сама попытаюсь добраться до коммунистов, больше не до кого, чтобы на эти места послали серьезных наблюдателей. Это одно. А по теме вот что. После окончания техникума я была назначена в Западную Белоруссию. Вы знаете, что те простые люди, что теперешние оппозиционеры, говорят только дурно о России и о Западе с Надеждой Розовой. Как можно так рьяно заступаться за Козулина и прочих, когда у нас своих безобразий более чем достаточно?
Как по-вашему, ну, вот, противоречит ли прозападное настроение белорусской оппозиции?
Нет, ну, по-моему, вот яркая иллюстрация того, что говорил Александр Подробинник, именно провинциальное сознание. По-моему, можно и защищать и своих, так сказать, решать свои проблемы, но одновременно думать и о своих братьях, так сказать, в Беларуси, демократов, которые, в общем, иногда подвергаются большим, так сказать, преследованию, чем вот, мы, российские правозащитники в том числе. А то, что они ориентированы на Запад, так сказать, а не ориентированы на Россию, это их дело, в конце концов, так сказать. И в этом смысле я больше чувствую солидарность с прозападному демократу, так сказать, если он действительно демократ, если он борется за свои права, так сказать, чем человека, который ориентирован на Россию и лижет сапоги российским, так сказать, властям.
Вопрос Александру Подробиннику. Испытывали ли советские правозащитники в брежневские времена вот солидарность с борцами за свободу Прибалтики, например, не говоря уже о Белоруссии, слово вам?
Нет, это совершенно было бы неправильно сказать, что испытывали солидарность, потому что это было общее движение, и прибалтийское движение, скажем, очень сильное движение в Литве католическое или в Эстонии демократическое движение, это была часть демократического движения в Советском Союзе. Но я скажу больше того, диссиденты в советские времена выступали с акциями солидарности с, прежде всего с чешскими диссидентами. Можно вспоминать 68-й год, демонстрацию на Красной площади, и дальше поддержку Хартии 77, поддержку польской солидарности. Хотя тогда были, конечно, железный занавес не чета нынешнему. И тем не менее, все-таки такая солидарность существовала. Я думаю, что это хорошая традиция.
Слушаю москвичку Ольгу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы все-таки вот на месте Лукашенко не отпустила бы заключенного, это однозначно. Порядок есть порядок, и для всех он один. Не положено, значит, не положено. Ну вот Лукашенко все-таки проявил милость, то есть человек-то не заслуживает, а он его пожалел. То есть он поступил как Бог. Вы согласны?
Ну, мы так не считаем. Во-первых, Александр Козулин применил угрозу сухой голодовки, то есть смертельной. И тогда он сказал, что или его отпустят на похороны, или похоронят вместе с женой Ириной. Как вы считаете, поступил ли Лукашенко как Бог?
Ну, мне трудно комментировать это выступление. Я как бы диаметрально как бы имею другие взгляды, поэтому бессмысленно даже.
Вопрос Александр Подробиник. В советские времена отпускали заключенных по семейным обстоятельствам?
Нет, конечно.
Вы знаете, то, что касается политзаключенных, нет, такого не было. Хотя часто пытались шантажировать этим обстоятельством. Ну и в некоторых случаях это удавалось, когда заключенные, в том числе политзаключенные, ломались, да, отпускали. Такие случаи бывали там на похороны к отцу, я не буду сейчас называть фамилии. А что касается вообще общеуголовных заключенных, то я сейчас затрудняюсь сказать, по-моему, в начале 80-х годов было изменено исправительное трудовое законодательство, в соответствии с которым до 2 недель возможно было предоставить отпуск. И заключенным, которые выслуживались перед администрацией и носили красные повязки, вступали в секцию внутреннего порядка и так далее, стучали на товарищей, да, их отпускали иногда на некоторое время, в том числе и на похороны или просто в отпуск.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин, также побывавший в минских застенках, не верит белорусскому режиму.
Освобождение Козулина в ближайшее время вряд ли приходится ждать, потому что Лукашенко, очевидно, считает Козулина, во-первых, своим личным врагом, во-вторых, человеком опасным для своего режима. И было выдвинуто Козулину требование, что он будет освобожден и амнистирован, если он согласится покинуть страну. Но надо сказать, что, конечно, Козулин проявил удивительное гражданское мужество и отказался от этого предложения. Что касается истории с трагической смертью его жены, то, конечно, возмутительно, что власти Беларуси тянули время и издевались фактически человеком, который, находясь за решеткой, потерял своего близкого родственника. Слава богу, что в итоге все-таки не стали окончательно издеваться над человеком. Все-таки отпустили его на похороны, потому что жить в сегодняшней Белоруссии, быть оппозиционером очень тяжело. Это означает ежедневный, постоянный прессинг со стороны полицейских органов Беларуси, и не каждый сможет это выдержать. Но с каждым годом все больше и больше категории населения Беларуси страдают от режима Лукашенко, и внутри Беларуси уже очень много людей недовольны. Я думаю, что не так долго осталось.
Слушаем вопрос от Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, и ваши коллеги, которые сидят. А кто может принять решение отпустить Козулина? Начальник колонии тюрьмы не может. У него должностной инструкции этого нет. Начальник управления исполнения наказаний не может. У него должностной инструкции нет. Только либо Верховный Совет, либо президент. Ну, может быть, президента не было, а Верховный Совет не собирается. В законодательстве этого момента нет, отпустить. Я за то, чтобы отпускать. Отпустить.
значит, нужно как-то менять законодательство, а не говорить, что вот они там не отпускают. Между прочим.
Да, но видите, нашелся все-таки человек, который это допустил. Как вы считаете, сравнима ли бюрократическая путаница вот в системе исполнения наказаний в Беларуси и России с ловлей Пономарева?
Ну, я должен сказать, что вообще президент у нас в России обладает правом помилования, безусловным причем правом, он имеет возможность не объяснять, почему.
Но в ответ на прошение?
Нет, нет, он может это делать по собственной инициативе. И при этом, вот мы сейчас обращались, ну, может и общественность обратиться, так сказать, но может и сам это сделать. А вот, и мы обращались сейчас, просили помиловать Сутягина и Данилова, и нам довольно издевательски ответили, только в том случае, если они сами, значит, признают свою вину. В законе этого нет. И, конечно, вот у Путина есть сейчас уникальная возможность, уходя, помиловать политических заключенных. И такую кампанию, я считаю, что вот мы будем проводить сейчас, и проводим фактически, обращаясь к Путину, но надежда на это самая минимальная.
Вопрос Александру Подробеннику. Свойственно ли заключенным вера в амнистию в дни смены правящего режима?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Заключенные немножко напоминают детей в этом отношении. Они свято ждут этого праздника, да, ну, большинство заключенных будет амнистия, там всех будут освобождать, и уже даже называют достоверные сведения, какие статьи, кто конкретно, какие категории заключенных. Ну, потом, конечно, как всегда, оказывается, что всех обманули, освобождают очень узкую категорию заключенных, и только тех, кто не имеет никаких взысканий, то есть людей, которые сотрудничают с администрацией. Вот так кончаются все амнистии. Ну, вот новенькие заключенные, ну и вообще, может быть, в подавляющей массе такое настроение ожидания живет. Но те, кто более мудрые старые зэки, они понимают, что это все ерунда.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Благодаря таким политзаключенным, то есть что они именно там заключены, а не на воле, в 2.5 раза за 10 лет понизилась смертность младенческая в Белоруссии. И вообще, несмотря на Чернобыль, там нет демографического коллапса, а наоборот, население растет. Поэтому, а у вас, у правозащитников, тоже вроде бы хватает благоразумия. Сегодня я вас слушала, и кто-то из вас сказал очень умную фразу, что в России за это время перестройки победили не ряды, а жиды. Так вот, в связи с этим, если вам посмотреть на нашу ситуацию, вам не кажется, что не такие уже зомбированные?
Вряд ли Козулин повинен в чернобыльской катастрофе, и его заключение способствует росту рождаемости в Белоруссии. Скорее, наоборот, слушай москвича Ивана.
Добрый вечер. Вот мне кажется, что, ну, с одной стороны, это совершенно очевидно, что тоталитарный режим, он просто теряет свое человеческое лицо, будь то в Беларуси, в России, вообще где бы то ни было. А к Ольгу Пономареву у меня вопрос такой. Я вот совершенно не понимаю, тут видно какая-то есть физиологическая особенность, а почему же в этой ситуации оппозиция, демократическая оппозиция никак не может выйти на единые современные такие общие позиции?
Ну, я должен сказать, что мы всегда пробуем, так сказать, вот, объединиться. Я должен сказать, вот именно сейчас у нас происходит очередной этап объединения. У нас создана некая инициативная группа по созданию объединенного демократического движения. Нам удалось там объединить разных таких людей, которые раньше редко, так сказать, сидели за одним столом. Это там Немцов, Каспаров, там вот правозащитники входят, я, Самодуров. И мы надеемся, что вот сейчас эти выборы, которые были в декабре, и вот президентские, которые сейчас впереди, они настолько напрягли общество, что количество людей, которые чувствует отвращение к власти, по-моему, сейчас резко будет увеличиться. Поэтому у нас есть шанс объединить демократов сейчас.
Вопрос Александра Подробенника. Может быть, пора достать из архивов лозунг «За нашу и вашу свободу», который объединил бы всех правозащитников постсоветского пространства?
Да, уже давно пора на самом деле. И мне бы хотелось, например, услышать в ближайшие дни какие-то отзвуки правозащитного движения из России в защиту и Козулина, и в защиту белорусских политзаключенных. К сожалению, это очень редко происходит. Демократическая оппозиция вообще молчит по поводу того, что происходит в других странах, и в том числе в коммунистических странах, в которых творится то, что у нас было еще 15-20 лет назад. Я думаю, лозунг «За нашу и вашу свободу» еще долго будет жить.
Помните времена Ельцина, когда его давление помогло освободить Павла Шеремета, слово Лю Пономарева?
Да, конечно, да.
Как вы считаете, вот на марше несогласных, он в Москве-то запрещен, а в Санкт-Петербурге все-таки разрешен, удастся ли там собрать максимально широкий фронт непримиримых?
Да, я думаю, что в Москве-то запретили, потому что боятся, что много людей придет. Я говорю, что вот наблюдение над реакцией москвичей, вот, да вообще россиян после выборов 2 декабря показывает, что народ в значительно большей степени возмущен, чем, допустим, предыдущими выборами. И они просто испугались, они боятся, что в Москве много людей выйдет на марш несогласных.
Я спросил о Санкт-Петербурге, потому что именно там намечен объединительный съезд вот, на середину марта, о котором мы говорили.
Там конференция скорее такая. Там 6 апреля там намечена конференция, в которой будет создан оргкомитет вот такого широкого объединительного демократического движения. Оргкомитет только, так сказать. И в сентябре мы планируем провести уже учредительный съезд этого движения. Это, для меня это Демроссия номер 2, как говорится. Я надеюсь, что сейчас такой момент наступает, когда мы можем уловить это настроение.
А на Санкт-Петербург не распространяется ваша подписка о невыезде?
Не знаю, не проверял.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Напомню, что только угроза сухой голодовки заключенного лидера белорусской оппозиции Александра Козулина вынудила власти республики опустить его из тюрьмы на похороны жены. И степень человечности российской и белорусской системы исполнения наказания мы сравнивали вместе с Алёном Пономарёвым, исполнительным директором движения «За права человека». Он был в нашей студии, Александром Подробинником, главным редактором информагентства «Прима Ньюс». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.